Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас.
А в гостях у нас писатель Михаил Веллер. Доброе утро, Михаил Иосифович.
Здравствуйте.
Хотя уже, наверное, даже не утро.
И утро, и день, у кого что.
Давай, Катечка, традиционно твиттер, смс. Надо присоединять наших прекрасных слушателей.
Друзья, мы в прямом эфире. Плюс 7-925-888-8-9-4-8. Можете писать ваши смс на этот номер. Сайт говоритмосква.ру. Специальная вкладочка. Все бесплатно. И не забываем про твиттер, говорит МСК.
Да, Владимир Мединский на этой неделе сообщил вот эту прекрасную новость о том, что в России запрещен к прокату фильм номер 44. И Владимир Мединский на этой неделе сказал, что он сам посодействует тому, чтобы фильм выложили в сети, конкретно на порталах Минкультуры он появился, этот фильм. Знаете, что нас в этом смысле немножечко смущает? Мы не понимаем, почему эксперты Минкультуры запрещают к показу вместе с прокатчиком.
В кинотеатрах, но
да,
в интернете есть.
А в интернете будут выкладывать. Мы хотим так насолить фильму и просто не дать ему заработать, как вы думаете?
Во-первых, фильму сделали бешеную рекламу.
Ну вот, да.
Еще никто не видел, уже масса народу говорит.
Так и было с «Левиафаном», если вы помните.
С «Левиафаном» было чуть иначе. «Левиафан» — гениальный совершенно фильм.
И в плане рекламы.
Реклама, да, реклама. И далее. И здесь можно допустить, что Мединский на 100% прав, и фильм отвратительный. А можно допустить, что он не прав, и фильм очень хороший. А можно допустить просто, что вкус его и вкус кого бы то ни было другого просто не совпадут, что более чем вероятно. Но в любом случае, возвращение к золотым временам Жванецкого. Давайте обсуждать вкус на вид, запах на цвет и пение в пересказе и обсуждать фильмы, которых мы никогда не видели. Народ когда-то очень резвился. Далее слово Виктору Степановичу Черномырдину, бессмертному мастеру русского афоризма. Никогда так не было, и вот опять. И так что здесь, да, я доктора Живаго не читал, но свое мнение все-таки имею. А вот что касается выложить его в сети, ну, это какая-то, по-моему, попытка станцевать адажио, сделав шаг вперед, два назад. Что нет-нет, которые хотят, они, пожалуйста, пусть посмотрят, но не в кинотеатрах. И, честно говоря, это немного непоследовательно.
Вот и нас
это
смущает, да.
Конечно, ежели уж зрителям его вредно смотреть, то значит вредно. Много лет за меня решали, что мне вредно и что мне полезно. И те, кто это решал, перестроились в одночасье. Они говорили, что религия – опиум для народа, а коммунизм – светлое будущее человечества. Теперь они с коммунистическими лицами стоят в церкви и говорят они же, что православие – наша главная духовная скрепа, а при слове «коммунизм» отводят глаза в сторону и не желают разговаривать на эту тему. Вот и с культурой то же самое. У нас уже много чего было запрещено. И так что мне все это не нравится, потому что на самом деле это факт цензуры.
Подождите,
а цензура,
но вы же всегда сами
когда
были.
За вас другие решают, что вам надо, что нет.
А что вы сами были за цензуру в свое время?
Нет, никогда. Вы что-то спутали. Вы что-то спутали. Я мог иметь в виду первое, что любое государство следит за охраной своей военной и государственной тайн в печати. Вот в этом отношении военная цензура существует везде и всегда. Первое. Угу. Второе. Когда у нас идут некие вопиющие глупые вещи, развращающие детей, то здесь уже некие элементы, я считаю, должны работать, и должны они работать на уровне уголовного суда с присяжными, обвинителем, защитником и судьей. И люди, если они нарушили закон и было сочтено присяжными людьми из народа, выбираемыми по жребию, и мнение присяжных не отменяется и не обсуждается. Это высшая инстанция, и никаких штучек-дрючек. Наз- назначите новый состав.
А если речь идет об искажении
вот
истории?
То вот они тогда и выносят этот окончательный вердикт. Но позвольте я договорю сначала про цензуру, а дальше мы начнем искажать историю. Вот. И что касается цензуры. Цензуру отправляют обычные чиновники, как правило, среднего ума люди, чаще мужчины, чем женщины, так складываются, которые единственно имеют в виду угодить начальству и продвинуться по служебной лестнице, и чтобы их ни в чем нельзя было обвинить. В общем, они не способны ни пахать землю, ни работать за станком, ни лечить, ни учить. Они ни на что не способны. Они способны только руководить. Вот они руководят, и они решают. Это на самом деле большое зло, потому что в результате идиоты руководят людьми более разумными. Такие государства достаточно быстро рушатся и, самое главное, восстанавливают против себя свое население. Теперь, что касается искажения истории. Девушки, вот вы истории не знаете. Я вас в этом не виню, потому что у вас не было никакой возможности ее узнать. То, что вы знаете...
Мы знаем из учебников таких же, которые были написаны кем-то.
Да.
Конечно.
Вы знаете не историю, вы знаете исторические версии, которые изложили для вас и всех остальных соответствующие ученые-мужи, как правило, получающие задачу на то или иное освещение тех или иных событий. Когда говорят, мы не позволим переписывать историю, историю переписать нельзя. Что было, то и было. Имеется в виду, мы не позволим выдавать иную версию, нежели та, которая нам нравится. Как только вы начинаете рыться в каком-то событии, выясняется, что все было совсем не так, как вам впаривали не только в течение десятилетий, но и веков. Вместо истории мы живем историческими мифами. Любое государство, любой народ живет историческими мифами, но когда изучение истории не подвергается цензуре, то у историка больше шансов, а после историка у народа, знать историю поближе к правде. А вот когда главполитуправление Министерства обороны и идеологический отдел ЦК КПСС дают задание, что и как освещать, мы продолжаем впаривать. Вот только недавно прочитал стенгазеты в питерских школах под управлением Кургиняна, что Финляндия напала на Советский Союз. Бред сивой кобылы в лунную ночь. И тому подобную историю. Так что переписывали в зависимости от правления.
А если искажают историю, мы к фильму все возвращаемся.
Да.
А ведь это же американцы переписали историю, получается. Вот автор книги «Малый историк 4», он удивился запрету на экранизацию романа в России. И вот он, смотрите, что в Твиттере написал.
Да, да.
Не понимаю, а что я исказил? Голода не было, преследований геев не было, коррупции, секретной полиции. Вот Том Роб Смит написал. И его, по словам писателя, роман-то хорошо продавался в России, никто его не запрещал.
А тут вдруг фильм, и оп, и запретили.
Вот я и говорю, что как можно говорить об искажениях, не зная, что в этом фильме есть. Скажем, у нас много десятилетий чудовищно искажали военную и послевоенную историю. Один из примеров, когда говорили, что фултонская речь Черчилля, март 46-го года, США, Фултонский университет, послужила началом, прологом холодной войны. И вот наступила новая эпоха, и в сети спокойно висит роль, то есть фултонская речь Черчилля. Там
понятно,
нет
там
ни слова о том, чтобы была война. Она вся посвящена только одному. Невозможно допустить новую войну в новых условиях, когда существует атомная бомба, и необходимо сделать все, чтобы этой страшной катастрофы никогда не произошло. И вот что говорил Черчилль на самом деле в те самые времена, когда товарищ Сталин отказывался выводить группу советских оккупационных войск из Ирана, хотя должен был до Нового года англичане давно вывели. И вот это вот история. Но поскольку люди воспитаны на другом, у них закипает пена на губах, они говорят, что вы несете? Их не интересует история. Их интересует, чтобы мы были всегда правы.
Михаил Виллер да. у нас в гостях.
Михаил Иосифович, у меня еще, знаете, какой посидеть? Вопрос? Вот вы говорите про то, что нужно фильм оценить, вкусы могут различаться. Вы сами собираетесь смотреть этот фильм? И, учитывая, что его собираются выложить на порталах Минкультуры, вот
знаете,
там же собираетесь?
Я об этом даже не думал. Меня мало интересует история Чикатило, я ее знаю.
Ну, там же не только Чикатило.
Меня мало интересуют скандалы, меня мало интересует, что сделали американцы про советскую действительность. Подозреваю, что я ее знаю лучше, чем они. Понятия не имею. Вероятнее, что нет.
Из любопытства, но, хотя бы, нет?
Вы знаете, мне гораздо любопытнее масса других вещей, на которые у меня не хватает времени.
Почти ровно 4 года назад на телеэкраны вышел сериал, который был снят по вашей...
повести.
Да, по вашей повести «Баллада о Бомбере». Вот вы скажите, вы когда-нибудь были недовольны экранизацией своих романов, своих книг?
Вы знаете... не готов назвать писателя, который был бы доволен своей экранизацией. Я представляю себе Льва Толстого, который посмотрел экранизацию «Войны и мира» Бондарчука, а это была еще лучшая из экранизаций.
А потом бы порадовался, когда узнал, что Оскар получил картина.
Вы знаете, в гробу он видал Оскар вместе со всей этой Оскаровской академией. Лев Николаевич, который в гробу видал Нобелевскую премию, которую ему было собирались, он сказал, уж вот уж увольте. И так что, нет, это мне не сильно понравилось, честно скажу, и потому что сценарий был написан, скажем так, несколько другой, он был оживлен, был введен глубоко верующий человек, верующий христиане в армии никакой роли не играли, это все вранье новейших времен, и потому что в основном воевали люди 20-летние, выросшие и воспитанные в сталинское время, убежденные комсомольцы, которые твердо знали, что религия – опиум для народа, и чтобы у кого там был нательный крестик, если человеку 50, запросто, 20-летний, да не боже мой, все это вранье. Это можно читать и мемуары кого угодно, и говорить с еще живыми. И ввели туда командира отряда женщину, Нину Усатову. Слушай, Нина Усатова – прекрасная, колоритная актриса. Чем ее можно прокормить в партизанском отряде так, чтобы она была учетверенной толщины? Ну, хлопцы, не можно ж так. Вот, это
в общем, вы недовольны.
Погодите. Везут Фау-2 один экземпляр ракеты, чтобы запустить ее на Москву и тем самым испытать. Вот это называется бред сивой кобылы в лунную ночь. Да их по Лондону выпустили 4000 штук. Какую одну на Москву? Потом очень интересен главный гестаповец, который является начальником разведки, контрразведки, комендантом концлагеря в одном лице. А место секретарши у него зарезервировано за советской разведкой. У него одна разведчица выбрасывается в окно, и на это место он тут же берет другую советскую разведчицу. Так что все это очень мило. Но мне понравились исполнители двух главных ролей. Вот Ефремов-младший, и забыл, это милая девушка, которая играла Катю. Знаете, они очень хорошие. Они славные, милые, искренние, убедительные. А когда я это посмотрел, что-то недавно какие-то куски, мне это понравилось в несколько раз больше, чем раньше. Потому что вот темп роста качества нашей телепродукции таков, что все старое с каждым годом становится все лучше и лучше.
Может, просто новое хуже встает?
Вы меня правильно поняли, у вас не ум, а стальной капкан. Потому что новые сериалы о войне просто смотреть невозможно. Это какая-то шизофрения. По-моему, их ставят на скорость.
А вот наш слушатель Арбатриал спрашивает, а вот своими романами вы довольны?
Вы знаете, тем, чем я недоволен, я никого не обременяю. Я это никогда не показываю издателям. И до тех пор, пока я недоволен, я это тоже никуда не даю.
Но когда меняется отношение к своим работам спустя годы, скажем так?
Вы имеете в виду законченным работам?
Да, законченным,
нет,
разумеется.
Нет, практически уже нет. Если бы я начал писать, допустим, постоянно в 14 лет, но я помню свой первый рассказ, который написал в 14 лет, он был, конечно же, чудовищен. Это было классическое первое сочинение начинающего, который не представляет, где звон, не слышал, где он. Ну, просто классика. Все классические ошибки, как я узнал потом. Или свои стихи, которые писал в 5-7 классе.
Кому посвящали?
Нет, я никому не посвящал.
Ну, я думаю, женщина, девочка любимая. Нет, разве? Ну, в этом возрасте кому посвящают?
Да, я понимаю. Вот это гендерная ревность. Вы это нам посвящали? Нет, не вам. Правда, мужчинам тоже не посвящал. Это было вообще...
Родине посвящали?
Сейчас. Родина как-то без меня обходилась.
Кому же тогда?
А что взяли, что их надо посвящать? Речь шла о том, какого они качества. Отвечаю. Они были сомнительного качества. Вот к ним, конечно, отношение с годами сильно поменялось, а то, что уже писалось ближе к 30 годам всерьез, вы что думаете, человек после 27-28 лет умнеет, что ли? Он опыта набирается.
Мы всегда надеемся на это.
Не надейтесь, этого не будет.
Бесполезно, да?
Да.
Про школы раз заговорили, тут вообще неделя полна была всяких культурных событий. Сложно назвать это событие культурным, но тем не менее было много споров на фоне...
Ну, скандал произошел.
На фоне так называемого танца пчелок.
Видели этот?
Вы знаете, вот это я видел, потому что это сидело спокойно. Сейчас, по-моему, есть и в интернете, и там что не открываешь, там тверкинг. А интересное слово тверкинг, такое выковыривание чего-то пальцем. Вот типа изюмину из теста тверкинг и выковырял. Так что я посмотрел. Вы знаете, в чем дело? Это негритянские эротические танцы. Если вы представите себе, что чернокожий из Центральной Африки ансамбль в юбочках из пальмового волокна исполняет это все на сцене под стук там-тамов, сияя белыми крупными зубами и вращая белками больших круглых глаз, то это, значит, бедра с задницей мы оставим отдельно, это показывали в телевизоре. А вот негритянские зубы и глаза не показывали. Это вот в этом африканском исполнении это будет очень колоритно. Но когда это делают белые 15-17-летние девушки, у которых совсем не африканская пластика, грация и чувство ритма, и которые совсем не для того, казалось бы, подготовлены всей тысячелетней культурой, конечно, это производит тупое и пошлое впечатление.
То есть, ну, позвольте, даже у африканских женщин эти танцы не всегда эротической направленности, они не всегда пытаются вызвать...
Они делают такие движения бедрами, ягодицами, то кроме эротической направленности другой нет.
Просто всегда так танцуют.
Нет, простите великодушно, я не знаю, почему вам попадались только такие танцы, но я видел и другие.
Другие африканские танцы.
Вплоть до классического балета. Что касается африканских танцев, африканские танцы не ограничиваются тверкингом, который представляет собою вертикальные возвратно-поступательные движения.
Тем не менее, они всегда трясут попами.
Не для того наши девушки...
И трясти попой и танцевать тверкинг еще не одно и то же.
Смотрите, вы говорите, не для того были подготовлены наши девушки. А для какого танца подготовлены?
Для самых разных.
Ну, например?
Но не для...
Вот есть танец на пилоне, они подготовлены для этого? Это на шесте.
Вам перечислять все эти мазурки, полонезы,
вальсы,
танги, балеты, петипа и современные, и так далее. Или вы о них уже слышали? Слышали, да?
Слышали.
Хорошо.
Да, даже знаем, как это танцуется.
Вот видите, вы знаете даже больше меня, наверное.
То есть школу надо закрыть, да, по вашему мнению? Смотрите, школа на время разбирательства закрыта, это школа Кредо в Омске.
Это ваши слова. Которые не имеют никакого отношения к моим словам. То есть вы спрашиваете меня, следует ли закрыть вообще эту школу.
Да.
Вы знаете... За этим шумом, с этим танцем совершенно не сказали, что они танцуют еще. Если все, что делают в этой школе, сводится к этой добродушной имитации полового акта с полуголыми ягодицами не совсем половозрелых созданий, судя по сложению, знаете ли. Как бы сказать, девушки пубертатного возраста. Если все сводится к этому, то можно и закрыть. Но я думаю, они же там еще что-то танцуют.
Слушайте, а как
быть... Для чего же закрывать танцевальную школу?
А как быть с родителями? Они же это все одобрили когда-то. То есть
сами
это был отчетный
детей.
Концерт, про который знали родители, дети которых танцевали, собственно, все это.
И насколько я знаю, там были одни, которые без родителей, были еще какие-то родители. Когда говорят, что все родители одобрили, это то, что последние 10 лет называется изящным словом лукавство, а по-простому называется враньем и подтасовкой.
Ну, допустим, пусть это даже не были не все родители. Хорошо, это была какая-то часть. Почему мы как-то в ответственность с родителями это снимаем. Мы пытаемся, хотим высмеять, наказать, не знаю, как-то прокритиковать, раскритиковать владельцев этой школы танцев и преподавателя. И мы совершенно забываем про родителей.
Которые
куда
дали
смотрели.
Согласие, которые сами
привели
детей.
То есть вы полагаете, надо воспитывать родителей? Или родители должны нести уголовную ответственность? Или родители не досмотрели?
Родители должны уделять больше внимания? Родители должны заступиться за, наверное,
руководителя. В таком случае странно, почему должны нести ответственность руководители школы? Если родители не несут ответственность за своих детей, почему должны нести руководители школы?
Вы знаете, когда в школе что-то происходит, в любой школе, то что почему-то сначала спрашивают с учителя и с директора, а с родителей уже потом, хотя, конечно, семья и школа, и вообще срез общества. О чем вы говорите? Мы можем все свалить на семью, но это больше называется совершенно традиционное забалтывание вопроса. Куда смотрели родители? Мальчик-наркоман, куда смотрели родители? В доме наркопритон, куда смотрели родители? Они давали деньги, не контролировали на эти деньги. Вместо того, чтобы покупать цветы учительницы, он покупает дурь для себя. Ну что же это самое?
Вот нашел.
Вы хотите лишить их родительских прав? Я думаю, это слишком. И я нет.
Слушатель вас поддерживает. Евгений, согласен с уважаемым гостем. Танец – полная порнография. Руководителя танцевальной студии необходимо судить. У нас Михаил Веллер в гостях. Плюс 7-925-888-948. Номер для ваших смс-сообщений. И на сайт говорит
Москва. Я хочу внести одно замечание. В нашем представлении, в стране, судить значит посадить. По-нормальному судить значит разобраться и наказать, если виновен, но извиниться и оправдать, если невиновен. А у нас судить значит суд Турмасибир. И вот насчет суд Турмасибир я категорически не убежден. А вот насчет разобраться, можно бы разобраться. У нас только разбираются, поплевав на руки, взяв в них дубину.
Есть такой фильм «Скины» или «Ромпер-стомпер», там цитируют «Майн кампф», а также портреты Гитлера и свастики. Но фильм номинирован на «Оскар» и имеет массу премий. Что скажете, спрашивает слушатель Череп.
Вы знаете, доводилось мне еще в советские годы видеть массу советских фильмов, где было изображение Гитлера, Гиммлера, Геринга, Геббельса, а уж свастиками просто пестрил весь экран. Но поскольку вообще фильмы были, конечно же, абсолютно антифашистской, а наоборот советской направленности, то никому не приходило в голову попытаться режиссера и художника, и декоратора судить за вот это вот. Так что я думаю, смотря с какой целью это все изображают.
Знаете, что хотели мы вас вернуть еще к самому важному, да, наверное, что произошло на этой неделе? Была прямая линия с президентом Путиным.
Да.
И во время прямой линии Путин, собственно, говорил о врагах России, в том числе, среди
Правда?
Прочего. Да, говорил. И вот, процитирую, если позволите. «Быть нашими врагами и друзьями одинаково почетно. Мы никого врагами не считаем из участников международного сообщества и никому не рекомендуем считать нас своими врагами. Кого вы считаете, если считаете врагами России?»
Да, собственно, никого не считаю. Вы знаете, я думаю, что сейчас нет оснований делить мир на друзей и врагов. Я думаю, что сейчас Россия оказалась в таком положении, когда друзей нет. Есть партнеры-попутчики на определенный участок, где можно получить взаимную или хотя бы их, одностороннюю с их стороны, выгоду. И есть, в принципе, страны, которые совершенно недружественно относятся к России, полагая, что Россия делает не то, не так, рулит не туда. Но это нельзя назвать врагами. Враги – это нечто совсем, как мы понимаем, другое. Враг – это человек, который хочет делать и делает чего-то такое враждебное, что ведет к нанесению вреда этой самой стране.
А санкции, которые вводят не вред?
Да, значит, и к чему сводятся санкции? Можете ли вы сказать, вот санкции к чему сводятся? Вот что? Вот санкции – это какие санкции?
Экономические, например, возьмем, когда…
Да, какие? Вот, например,
когда
какие?
Нельзя было бы, и продолжает быть нельзя, взять кредит в каком-нибудь из европейских банков.
Да, значит так, что касается кредита, это услуга, которую оказывает банк. То есть нам не отказали в должном. Нам отказали в услугах.
Это
правда. Вот на то их добрая воля. Банкир может сказать любому: вот тебе кредит дам, мне говорили, ты мужик хороший, а вот тебе не дам, рожа твоя мне не нравится, и никто ему ничего не скажет.
Да, но когда к банкам сверху говорят: вот вы кредит русским-то не давайте.
Значит,
это по-дружески.
Банкам приказов таких категорических нужно почитать, в каких формах давали. То есть, когда прекратили режим наибольшего благоприятствования, когда перестали оказывать, строго-то говоря, экономическую помощь. Потому что, давайте-ка мы разберемся в кредитах. У нас сотни и сотни миллиардов долларов вложены в экономику, прежде всего американскую, ну а затем в Швейцарию, в Англию, в Германию и так далее, и так далее. Почему мы не хотим работать на своих деньгах? Почему мы вкладываем свои деньги в западные бумаги под меньший процент, чем берем их кредиты, чтобы потом отдавать им свои деньги навсегда? Вот эта политика финансовая мне всегда представлялась не столько ошибочной, сколько преступной. И ряд серьезных первого ряда экономистов, докторов, наук, профессоров придерживаются точно той же самой точки зрения. То есть, что касается санкций, мы не хотим вам помогать. Мы вам помогали все 90-е. И что мы за это получили?
Мы вынуждены узнаем, вас, что получили, да, после новостей.
Вынуждены вас прервать немножко еще.
Признать хорошую оговорку.
Спасибо. Да, правда. И кроме этого, санкции ведь и касались еще также запрета на въезд. О ваших путешествиях по заграницам мы поговорим уже после новостей.
Прекрасно.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева. И в гостях у нас писатель Михаил Веллер. Мы...
Друзья, плюс 7-925-888-948. Номер для ваших смс-сообщений. Звонки мы традиционно не принимаем. А вы можете писать еще на сайт. Специальная вкладочка там есть, говорит Москва.ру.
И не забывайте про Твиттер, говорит МСК. Да, на самом деле уже пришло много, спасибо за такую активность, много пришло всяких сообщений, адресованных вам. Например, Романуза пишет: «Приключение майора Звягина очень, очень понравился, читал, когда не клеились дела, очень взбодрило, спасибо автору, теперь всем рекомендую очень бодрить». При этом в Твиттере Тася Сюр, например, вас обвиняет и говорит, что вы явный антисоветчик. Ответите?
Знаешь, да, что касается Таси Сюр, то хочется сказать, помните древний-древний анекдот: «Господин учитель, мне бы ваши заботы». Я работал на Советский Союз до 43 лет жизни своей разнообразной и немножко знаю больше про Советский Союз, про его плюсы и про его минусы. И нельзя его красить ни в один красный цвет, ни в один белый, ни в один черный. А все это, как всегда, было полосатым. А ежели его бы народ так страшно любил, то в 91-м году, когда спустили флаг над Кремлем в декабре, хоть кто-нибудь вышел бы протестовать и защищать Советский Союз. Никто не вышел. Советский Союз благополучно развалился. Причем сам развал произошел абсолютно бескровно. И ни в одной республике не протестовали. А теперь они спохватились. Они что спохватились? Они то спохватились, что думали, что жить будет лучше, а жить стало хуже. Это уже следующая история. Теперь они тоскуют по былому величию и, как всегда, идеализируют прошлое. Как пел когда-то Высоцкий на переименовании улицы, именем которого, видите ли, им денег не хватало. Вот бы вас бы сослали, вот вас погноить бы, вот бы вас бы на Камчатку пнар бы дали, пожалели бы вы нашего, мешатку порыдали. А то все они сильные рассуждают, пока не дали кайло в руки, не отправили долбать вечную мерзлоту. Доброхоты.
Про вашу юность и молодость мы очень хотели поговорить в этой части программы. Вообще, когда мы изучали вашу биографию, с Катей, довольно поверхностно, надо сказать.
Здорово звучит. Изучали вашу биографию, но и то поверхностно. То есть можно было глубже.
Можно было копнуть, но мы хотим сейчас у вас все узнать. И вы там сами пишете, у вас прям тяга к бродяжничеству.
Вот эти ваши переезды, сначала мы понимаем, гарнизоны, военный, отец военный, все это понятно. Когда вы стали, скажем так, молодым человеком и юношей, когда вас тянуло наспор уже куда-то кататься. Во-первых, вот эта вот история с наспор, куда это вы поехали?
Из Ленинграда на Камчатку?
Да.
За месяц, да?
Что за спор был? Стоил ли он того?
Почему вас это так поражает?
Очень интересует.
Нас интересует
спор. Вот я никогда в жизни не мог этого понять.
Чего?
Почему это кого-то удивляет?
Потому что все люди разные, вы говорили сами.
Не было войны, не было репрессий. Не было ничего страшного. Не нужно было переплывать вообще вплавь реки, наполненные серной кислотой. Да что в этом такого было-то? Второе. Доложу я вам, что я никогда не понимал мужчин, которым в молодости, мужчинам-то свойственно просто больше, чем женщинам, не хотелось отправляться за 3-9 земель, куда глаза глядят, и делать то, и делать все, потому что это заложено в базовый инстинкт освоения новых пространств, покорения новых
царств. Где родился, там и пригодился, нет?
Спасибо, вот это лузеры сложили себе в утешение, а складывались везде сказки, легенды, мифы, а принцы, которые... явился неизвестно откуда и стал славным королем, или наоборот, о бедном и безродном, который явился куда-то, убил дракона, и в короли его избрали, и так далее, и так
Вы
далее.
Вы хотели дракона
это
убить?
Все... Нет, я не хотел убить дракона, я говорю сейчас не о себе, я говорю сейчас о народных мифах, которые всегда отражают человеческую психологию.
А мы очень хотели бы о вас и об этом спорить. Что за спор был-то, расскажите.
Выиграли ведь, получается.
Помните хоть?
Вы знаете, это все есть в книжке. Книжка эта называется в последней редакции «Странник и его страна». Вот в этой книжке описано разное, что я видел в Советском Союзе, что я там работал и какая там была жизнь. И есть отдел, который называется «Трюм». Что такое анкета и отдел кадров, и поездка за границу, и зарплата, и кому сколько платили, и что почем стоило, и так далее, и так далее. Это все в этой самой книжке. Она вышла какое-то время назад, но...
Почему они так не очень...
Итак, я, поскольку вы меня позвали и спросили, угу. У меня вышли сравнительно недавно две книжки, которые буду рад вам подарить.
Ой, спасибо.
Одна из них называется «Бомж» — это роман,
это
вторая из них называется «Конец подкрался незаметно».
Ну, раз ты забираешь первую...
И это, я бы сказал, и философская ироническая публицистика.
А вы оставите нам автографы?
Да, спасибо, мне будет очень приятно, лучше после эфира, да. Потому что, когда я пишу, я не умею разговаривать. Цезарю завидую страшно, который делал 5 вещей одновременно.
А вы пишете по старинке, пером, ручкой или в компьютере все-таки?
Вы знаете, пером, ручкой я только записываю какие-то вещи. Ну, обычно приходят в голову какие-то мысли, какие-то фразы и так далее. Если вдруг приходит удачная формулировка и прочее, лучше записывать сразу, потому что за суетой оно через сутки может забыться навсегда. А вообще, последние годы я все-таки перешел на компьютер, потому что куда же денешься от прогресса, и когда к нему привык, это, конечно, до чрезвычайности удобно, хотя глаза, конечно, утомляют больше.
Смотрите, наши слушатели прониклись вашими заявлениями о том, что настоящий мужчина должен хотеть осваивать новые пространства. Вот Андрей Спасатель пишет, я и сейчас мотаюсь по всей планете.
Арбатриал
пишет, очень вас понимаю, после первого курса МГУ я помчался на север Сахалина на все лето работать и смотреть.
Молодец.
Вот что касается ваших путешествий, после этого странного путешествия бесплатного в течение месяца из Ленинграда
там,
на Камчатку...
Там не было ничего странного.
Бесплатно
раз...
туда добирались.
Ну
как-то
слушайте,
тоже довольно сложно.
Нет ничего сложного, чтобы доехать автостопом из пункта А 40 километров до пункта Б.
В 69-м году не
вы
очень...
Вы умножаете это расстояние настолько, насколько нужно, чтобы получилось, допустим, 12 тысяч километров. И едете себе потихоньку, вот и все.
12 тысяч километров в 69-м году — не так много автомобилей.
Ну, почему же кроме автомобилей есть самолеты, вертолеты, корабли?
Вы же говорите автостопом.
Я говорю, представьте себе, 40 километров и умножаете. Ладно. Заметьте, в это время в самолет не нужен был паспорт, не было никаких магнитов, никакого ограничения
никаких
на жидкость, никакого паспортного контроля, а уж запрета на курение. Когда с Камчатки я вылетал до Якутска, там меня выкинули из самолета, нет, на земле, конечно, не в воздухе, Ил-18, и вот машина набрала высоту, все дружно закурили, вытянутой руки было не видно, а стюардесса только толкала тележку со спиртным, и все садились друг к другу в ноги, ну, поговорить там. Ребята в отпуска летели с деньгами.
Вы после этой поездки стали звездой
легендой
факультета своего, да.
Да что вам всем, да, слушайте.
Нас же интересует ваша юность, конечно же.
После первого курса, я, да, увидев в конце первого курса объявление, что здесь записывают на целину, помчался, оказалось, это стройотряд восточного факультета, какая разница. Потом я увидел, что филфака, здесь есть целинный отряд, я переписался. Потом увидел, что есть отряд «Мангышлак», транспортный, в пустыню, в железную дорогу. Я переписался туда. После второго курса мы работали по под Норильском на Талнахе, а после третьего я отправился вольным стрелком, ну, потому что загробили уже это строительное движение, забюрократизировали, это совершенно отдельный разговор. Да, это были совершенно чудесные времена. За границу не пускали, до 40 лет я был невыездным, до 88 года, но зато внутри страна была большая. За все мои шляния. Меня били всего один раз, и то не по национальному... Гомосексуалисты.
Били вас гомосексуалисты?
А дело в том, что я выпивая с одним аборигеном в городе Бухара, имел глупость лечь спать прямо на скамеечке в центральном скверике. Ну, тепло же, никто нигде не трогает. И ко мне во сне чувствую как-то, ну, трогают меня не так, и рука не женская. Я его напугал сам. Напугал сам, а он возвращается с командой человек пять. Ну, я от них, ну, куда ж ты это самое? Ну, конечно, немного попинали, потому что не знаешь, куда, собственно, идти. А больше ничего плохого не было.
Тем не менее, самым лучшим годом, вы говорите, это были лучшие годы, а вот самый лучший ваш год, по вашим же словам, это 76-й, когда вы работали перегонщиком импортного скота из Монголии в Бийск.
По Алтайским горам. А чем же это так?
У меня была заборная книжка гонщика. Это тетрадка ученическая, которую резали пополам. Но слово «гонщик» так, «Формула-1» там и так далее. Айртон Сенна. И вот эти или гонщики Шумахер. И гоняли. Ну, Шумахер тогда еще не был, он был ребенок. Вот. Было три трассы. Одна из них шла на Забайкалье, на Улан-Удэ, вторая на Семипалатинск, а третья на Бийск. Вот я гонял на Бийск. Я уже не могу вспомнить, от кого я услышал, что это есть. Как человек обстоятельный, я съездил туда зимой, узнал, что к чему, и провел вот такое вот замечательное лето. Это примерно 1000 километров по горам, где-то 40-50 километров за границу в Монголию. Ничем это монгольская степь высокогорная от нашей, разумеется, не отличается. Ну и всеми этими длинными кусками, то есть мы пришли где-то, не помню, сейчас в середине октября, потом я пошел еще на подбор, так называемый, бог с ним всем. Ну да, это было очень славно. Здоровье появилось, море.
Воздухом свежим надышались. Сколько голов было у вас в стаде?
Значит, овечий гурт бараний был 2000, а сарлык монгольский як было 300. И у нас было 4 человека на баране, 2 человека на сарлыке и 1/7 на таратайке.
Как
одноколки.
Вы управлялись?
Легко. Они дрессированные, стадо монголами выдрессированное. Ему скажешь, оно поворачивает. Ну, это своя наука, которой обучаешься примерно за час.
Быстро. Вы. На самом деле у вас такое количество какой-то профессии сумасшедшие. Вы были, значит, этим перегонщиком, матросом, учителем, бетонщиком, журналистом,
вот,
экскурсоводом.
Позвольте о бетонщике.
Да.
Это, видимо, самое сложное из профессий. Это нужно минут 20, чтобы обучить шимпанзе. То есть это настолько просто. Но что характерно, платят в 2 раза больше, чем молодому учителю.
Зачем вот это все? У вас было столько много работ.
Дело в том, что я в это время удрал из школы. Мне это стало не по силам. Я не потянул. Как человек добросовестный и по характеру перфекционист, ну, я не мог это делать так, как надо. А как не надо, сил моих не было. Но когда я удрал, надо же было чем-то кормиться. Я бы почитал объявление, пошел на железобетонный комбинат номер 4 на улице Шкапина. И там несколько месяцев работал.
За 20 минут всему научились.
Да, в общем-то, нет, 20 минут для шимпанзе. А мне ребята 40 секунд показали, и вот и все там. Я не буду сейчас рассказывать технологию, но это беспредельно просто. Потому что поправить ванну, завернуть струбцины, вложить закладные, а потом их принести, ну это настолько нечего делать.
А здесь что, разбогатели?
Вы знаете, конечно, нет. Как правило, бетонщики в формовочном цеху не богатеют. Они сколько получают, столько и пропивают.
И вы выпивали?
Пропивали.
А вы знаете, когда в бригаде, опять же, 7 человек и все пьют, то довольно дико сидеть рядом и говорить: не, ребята, демократы, только чай.
А как же вот это вот, это
что?
Самостоятельность
это была абсолютная самостоятельность. Индивидуализм проявляется вовсе не в том, что когда все пьют, ты закусываешь. Нет. Вот там я видел один раз, вот два очень метафора, как человек не может попасть в дверь. Это, ну, в день получки так серьезно посидели. И наш, значит, один Толик, такой симпатичный мужик, лет 30, такой славный, средненький, стройненький, такой отличный. Вот голый, все идем в душ, ну, кафе, значит, со скитом, ну, душ человек на 50, я не знаю. Комбинатки заводской. И он не может из раздевалки попасть в дверь. Я говорю: Толян, погоди. Мне говорят: я хочу сам. Он отходит 6 шагов, принимает направление, идет, и его сносит или в одну сторону, или в другую. Мне говорят: я сам. В общем, я помылся, ушел, он все в двери попадал.
Бедный.
Да.
А 46-й, точнее, наш слушатель Арбат Реал возвращает в 76-й год. Он пишет, что в сентябре умер Мао Цзэдун. Вы помните свои ощущения по этому по поводу этого события.
Да, я помню ощущения по поводу этого события, потому что мы только пришли в БИСК, мы только начали ждать расчета, и наш скот еще 2 дня содержался на мясокомбинате на площадке в отстое, ну, чтобы из кишечника все вышло. Мы в этот день только вот, значит, начали сесть выпивать и сказали, что умер Мао Цзэдун. Ну, умер, так умер, мы дальше выпивали. Вот и все ощущения.
Вот так вот арбатрял.
Ну, а куда ж ты денешься?
Слушайте, ну, тем не менее, такое количество профессий, которые у вас было, и есть еще интересная подробность из вашей биографии, то, что на 2-м курсе университета вы ушли в академку и какое-то время находились...
На 4-м.
На 4-м, да? Значит, врут Википедии и остальные...
А там во 2-м нет, это неправда.
Там говорят на 2-м, да. А, и говорят о том, что вы в психиатрической больнице какое-то время провели.
Нет, это не так. И это называется дневной стационар психоневрологического диспансера районного, как сейчас помню, Московского района, улица Воздухоплавательная. И, ну, общага там недалеко, студгородок стоял, значит, у Парка Победы в Ленинграде. Это я просто пришел и объяснил, что как-то плохо все устроено, несправедливо, а жить неохота. Поэтому мне надо взять академку, чтобы куда-нибудь поехать и там, значит, психически подлечиться.
И вам вот, сразу дали прям вот,
нет,
да?
Ну, конечно, нет. Нет, ну, со мной 3 беседовали и убеждали меня, что жизнь прекрасна, потому что они были ребята-то практические, они такие же психологи, как я, балерина примерно. Ну, получили они дипломы, фигли с этого диплома-то. И они все полагали, что у меня могут быть 2 причины. Первое, что меня уволят из университета за неуспешность, я пойду в армию, а я этого боюсь. Я им приношу справку из деканата с печатями, что напротив, у меня все 5 за прошлый семестр, я получаю повышенную стипендию, никто ничего. Тогда они говорят, наверное, беременна какая-то девушка от меня и требует, чтобы я женился, а я не хочу и хочу свалить. Я говорю, ну, знаете, от кого вам принести справку? Скажите, нет, мы не знаем. Но с 3-го раза поверили. Но для того, чтобы поверили, нужно пропустить, по-моему, сейчас не помню, то ли 30, то ли аж 45 суток за семестр, чтобы тебе по справке дали академотпуск на год, потому что ты слишком много пропустил и не догнать.
И вы начали неистово пропускать.
Нет, я не пропускал. Я ехал к 9:30 туда, там завтракал, давали таблетки, я их брал за щеку, потом сплевывал, как все нормальные люди. Потом болтался, не зная, чем себя занять. До обеда обедал, сплевывал таблетки. А после обеда ехал в общагу. А стипендия сохранялась на то, чтобы, пока ее хватит, вечером выпивать и закусывать
с друзьями. Вы хитрец, вы вообще отличный план.
Обманули государство еще, какой
советский. За мной 6 человек провернули этот вариант, а 7-го встретили хохотом и сказали, идите, и скажите, что план по филологам ЛГУ на этот год перевыполнен. Что тут хитрого-то?
С вашими всеми скитаниями, путешествиями, когда вообще решили осесть или так и не решили?
Осесть куда?
Да, осесть и решить, что вам нужен дом, надоело
осесть
путешествовать,
где?
Да. Как-то вот завести семью, в конце концов.
Вы знаете, я себе путем обмана государства в отношениях прекрасно сформулированных, опять же, Жванецким, сколько ни кради у государства, своего не вернешь. И таким образом я в 26 лет, вот после скотоперегона, отхлопотал себе в суперцентре Ленинграда комнату 8 квадратных метров с четвертью. И куда бы я ни уезжал, она оставалась за мной. Платить за нее было типа 2 рубля 70 копеек в месяц. Я платил за полгода вперед, за год вперед, там, ну, можно было забирать эти деньги. И уезжал, куда глаза глядят. А переехал я потом уже в брежневские глухие времена в 79-м в Таллин, когда выяснил, что никто нигде и близко не будет меня печатать. Не потому, что я бездарен, не потому, что у меня неправильная фамилия, а потому, что я неправильная пчела, которая пишет абсолютно неправильные рассказы. Формалистские, модернистские, несоветские, нехорошие.
Танцуют,
а вот в Эстонии...
Танцы.
Совершенно верно. А вот в Эстонии сказали, что да, вы знаете, вы можете, вот у нас такой прекрасный сборник, но мы издаем только своих, которые живут у нас.
Потом в Израиль поехали, да?
Нет, это самое, в Израиль я ездил на полгода с семьей, это было в 96-м-7 году зимой, я читал там лекции, у меня вышла там книжка, это была именно поездка на 6 месяцев.
Какие книжки вы читали своим детям?
Как вы быстро, у нас время-то идет.
Да, это правда.
Вы знаете, И все самые обычные детские, которые читали мне, а до этого моим родителям, это те же стихи и Михалкова, и Агнии Барто, и всей этой братьи. Это чудеснейшие, непревосходимые детские рассказы Носова «Мишкина каша». Это приключения Незнайки, его друзей. Это разнообразные совершенно сказки. Ну, это все эти мумитролли, Пепе, длинные чулки и так далее. Потом мы купили полное собрание сочинений Жюль Верна. Я думал, как я буду наслаждаться. Заодно сам поперечитываю. Оказалось, писал он чудовищно.
Детям не нравится, это правда?
Нет.
Еще и детям не нравится.
Детям нравилось, мне не нравилось.
Странно.
Вот с этого я стал задумываться, каковы же законы создания бестселлера, что этот человек так плохо писал, его так хорошо помнят и по всему миру до сих пор издают.
А Терри Пратчетта не читали?
Нет, Терри Пратчетта мы, понимаете, не читали. Вот в этой книжке, которая называется «Конец подкрался незаметно», про то, что читать тоже немножко есть.
Ну вот Терри Пратчетт сказал про одну из своих книг «Нация», что это та книга, которую он должен был или написать, или убить себя. У вас есть такая книга?
Вы знаете, когда вам рассказывают, что писатель не может не писать, посади его на необитаемый остров с гарантией, что он никогда никуда не доберется, не давая ему бумагу. И не будет он писать, и не умрет он от этого. Когда-то не было вообще писателей, а человечество все-таки существовало. Так что к этим метафорам, типа гений и злодейство несовместны, нужно относиться как к красивым эффектным метафорам. Но за формулы истины их принимать не надо.
Но ведь я не на то и писатель, чтобы красиво говорить метафорами.
Сначала для того, чтобы говорить правду, а потом все остальное. Хотя я признаю, что есть разные точки зрения.
Вы как-то сказали сами, что люди, которые строят карьеру в мире искусств, они знают, как надо, что надо вообще, точнее, льстить всем напропалую. И это дает определенные результаты. То, что вам нужно льстить, это понятно, мы уже поняли. А вы сами себя льстецом в связи с тем, что вы как раз в этой творческой профессии работаете, считаете?
По-моему, вы страшно творческая личность, потому что вы сразу смешали в кучу кое-что, из этого слепили такое красивое тесто. Его только подрумянить осталось.
Смотри, вам льстят,
значит, когда я сказал, что в искусстве, то имел я в виду ключевым словом именно карьера, а не искусство. Потому что для карьеры в любой отрасли деятельности, а карьера означает продвижение по официально-служебной лестнице, по степеням, карьера – это не открыть там шестое измерение карьеры, это стать, допустим, академиком. Конечно, льстят начальству напропалую и стараются льстить всем собаке дворника, чтоб ласково была, молчалин Грибоедов. Какой был умный человек Грибоедов-то. Так что лесть это вот такая. Что касается меня, вы знаете, у меня к минимуму сведено всякое социальное общение, и я не вхожу ни в какую социальную структуру.
Всегда так было?
Вы знаете, да. Ну, я 2 раза по 9 месяцев работал в газетах, но один раз это было чисто временно, я не знал вообще, когда я наконец уйду, а в другой раз-то все были свои ребята там, и друг другу нечего было Горбатого в глаза лепить. А в общем и целом я вхожу только в русский пен-центр, ну, где я тоже очень редко бываю, как там, ну, случайно, в общем, очутился. Ну, как-то встретились с директором, предложили, то все, почему же ты не захожу через полгода, вот, говорит, уже готово, давай там, типа, заплати 100 рублей взноса, вот поэтому я член пен-центра.
До сих пор есть взносы там, кстати говоря?
Да, есть, конечно, там же где-то у Трубной площади. Вот, а так, в общем и целом, а кому я должен льстить, спрашивается в задаче. Я что-то таких людей особо и не знаю.
А вдруг кому-то в издательстве, например?
А нет, что касается издательства, то издателя интересуют книги с точки зрения получения прибыли или в отдельных редчайших случаях престижа без прибыли. Так что ты ему льсти или ты ему не льсти, убыточную книгу он все равно не издаст, а прибыточную все равно издаст.
А вы поняли, как создать бестселлер?
Знаете, я никогда специально не делал бестселлер. Я всегда делал то, что мне нравилось. И это то, что мне нравилось, иногда раскупалось большим тиражом.
Давайте к рубрике, да, уже плавно.
Да,
подошли.
Перешли мы к нашей рубрике. Первый вопрос, помните, ну, короткие
нет, не
ответы.
Помню.
Мы вам вас предупредили до эфира.
Да, вы меня предупреждали.
Что вы скрыли от мамы? Первый вопрос. Когда-то, очень давно, что вы скрыли от мамы?
Убей меня, Бог, я не могу этого вспомнить. Я совершенно искренне не могу этого вспомнить. В нашей семье при самой вообще дружественной, любовной, доброй атмосфере, ну, как-то не чересчур глубоко посвящали друг друга в свои душевные дела. Надо сказать, вот сдержанность, она какая-то уже в генах. Что я скрыл?
Ну, очевидно, многое.
Если говорить в смысле какого-то греха, проступка,
да
не помню я такого.
Сигарет наверняка первым скрыли.
Нет, скажем так, я не ставил родителей в известность, но они меня об этом не спрашивали.
А, второй вопрос. Какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене? С любой даже мифической.
Вы знаете, собственно, зачем? Я женился в 37 лет, и с тех пор у меня не было никаких особых позывов и оснований изменять жене, потому что я, вполне понятно, не жил монашеской жизнью, не давал обета аскезы.
То есть нагулялись уже к тому моменту?
Да, в общем, да.
Михаил Иосифович, я напоминаю, что нам нужны очень короткие ответы. У нас осталось всего лишь три вопроса.
Да.
Самая большая ошибка в жизни?
Да не было таких.
У кого бы вы попросили прощения?
У массы людей, у огромного количества за огромное количество вещей.
Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Не могу сейчас назвать, потому что в моем возрасте со старыми лучшими друзьями, к сожалению, редко видишься. И лучшие друзья – это школьные и студенческие годы, конечно.
Спасибо большое, Михаил Виллер.
Спасибо
был
большое.
В гостях. Здоровья вам.
И еще наши слушатели, я два последних сообщения зачитаю, если позволите. Большое спасибо за гости, и большой почитатель Веллера, Андрей Спасатель пишет. И здоровья вам, спасибо, Михаил Иосифович, что вы особенные, что вы есть. Это 612.
Спасибо огромное всем.
Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся. Пока.